Программа «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Скандал, который не уступает по накалу обсуждения приговору группе «Пусть рает». Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения сербскому фильму «Клип». Минкульт ссылается на то, что в фильме демонстрируются сцены, содержащие нецензурную брань, сцены употребления наркотиков и алкоголя, а также материалы порнографического характера. История очень необычная. Это первый случай запрета артхаусного фильма. Клип молодого режиссера Майи Милош получил главную премию Роттердамского фестиваля и показывался на фестивале московском. Говорят, что там его и посмотрел инициатор запрета, новый заместитель министра Иван Демидов, курирующий кино. О том, что решение о запрете принималось Демидовым, говорил Сэм Клебанов, глава компании «Кино без границ», которая собиралась прокатывать клип в России. Сэм Клебанов пишет, что запрет – это первая ласточка новой культурной политики. Сэм Клебанов – гость программы «Итоги недели». Сэм, здравствуйте. Давайте сначала представим сам фильм-клип. Я его видел в Роттердаме и как раз не очень был доволен решением жюри. Мне казалось, что оно неправильно сделало, что не наградило фильм Василия Сигарева «Жить». Но клип – это вполне интересное кино, энергичное, честное. Уже все написали, что Майя Милош – это сербская Гай Германика. Наверное, это самое верное сравнение. Какое впечатление на вас этот фильм произвел? Почему вы решили его прокатывать в России? И вообще для компании «Кино без границ» это случайный выбор, это один из многих фильмов или какой-то принципиальный? Нравится ли вам самому эта картина?
Во-первых, здравствуйте. Фильм на меня произвел такое сложное, неоднозначное впечатление. Я посмотрел его на кинорынке в Гонконге. Знаете, то, что описывается английским словом «disturbing», когда фильм тебя цепляет, вызывает беспокойство, дискомфорт, но тем не менее просто втягивает в свое пространство и заставляет смотреть от начала до конца. И фильм со мной остался надолго. Я не принимал решение, вот прямо сразу вышел из зала и побежал смотреть. Но уже на следующий день, переварив картину, я понял, что очень хочу приобрести ее для коллекции «Кино без границ» и выпустить в российский прокат. Я как раз вполне понимаю, почему роттердамское жюри наградило эту картину. Понимаете, оценивать жюри всегда можно по-разному. На любом фестивале никогда не бывает, чтобы вот решение жюри всех устроило. Вот. На мой взгляд, это очень честное, предельно откровенное. В общем-то, уровень откровенности, конечно, я понимаю, может шокировать российских чиновников, но очень искренняя и, еще раз повторю, честная картина о жизни современных подростков, особенно вот о жизни подростков в маленьких и посткоммунистических восточноевропейских городках. И в этом, да, и в этом плане, мне кажется, как раз вот та реальность, которую нам показывает в картине Майя Милош, она должна быть очень хорошо знакома российским зрителям.
Вот интересно, что Майя Милош говорит, что она опирается на традиции сербской черной волны 60-х-70-х годов, когда сербское кино было очень откровенным, но особенно фильма Душана Маковеева «Мистерия организма», «Сладкий фильм», там много эротических сцен, и ведь это снималось 40 лет назад и стало классикой, и показывалось в России 100 раз, да и вообще великое множество фильмов содержит сцены с нецензурной бранью, с употреблением алкоголя, с сексуальными отношениями. В 2012 году сложнее найти фильмы, в которых ничего подобного нет. Почему Министерство культуры выбрало для показательной расправы именно этот фильм? У вас есть догадки?
Я думаю, что это как-то связано со сменой руководства Министерства культуры. В общем-то, это вот с тех пор, как поменялась команда, отвечающая за выдачу прокатных удостоверений, в общем-то, наверное, такая самая скандальная и самая такая картина и самая такая легкая мишень, чтобы метать в нее свой административный гнев. Фильм действительно содержит откровенные сексуальные сцены, но в наше время ими никого уже не удивишь. Вы правильно сказали, сложно найти фильм, где их нет. По крайней мере, вот в том, что касается авторского кино, все эти табу давно уже исчезли. И можно взять там сколько угодно знаменитых режиссеров, от Бернарда Бертолуччи до Ларса фон Триера. В общем, давно уже эти цензурные ограничения в авторском кино перестали существовать. А в том, что касается клипа, но министерство нашло еще одну зацепку, то, что по сюжету герои картины несовершеннолетние. Я подчеркну, что для съемок всех сексуальных сцен создатели фильма используют исключительно совершеннолетних актеров, об этом есть указание в титрах фильма. Я даже написал вот в своем комментарии, что мы готовы это указание разместить перед картиной, чтобы ни у кого не возникло обманчивое впечатление, что вот он смотрит сексуальную сцену с участием малолетних. мы этого не хотим. Но кино – это условность. И там всегда актеры кого-то изображают. И актеры – это не те, это не герои. Между ними есть разница. И вот в своем комментарии на запрет, потому что Министерство культуры долго отмалчивалось, не было сначала никакой реакции, один из руководителей департамента кино, Вячеслав Тельнов, объявил, то есть фактически обвинил клип в том, что он является детской порнографией, и обосновал отказ в том, тем, что Россия должна следовать международным обязательствам по борьбе с этим преступным явлением. Вот. И тут важно отметить, что если уж как раз начальник департамента кино ссылается на международные конвенции, международные обязательства, то, в общем-то, надо посмотреть на реакцию международного сообщества. Хочет ли международное сообщество, вот, чтобы Россия запрещала фильм «Клип»? Фильм показывали во множестве стран на кинофестивалях. Это было и Западная, и Восточная Европа, и Латинская Америка. И нигде, ни в одной стране фильм не был обвинен в детской порнографии. Просто у него не было выдано таких обвинений. А фильм был... выходил спокойно совершенно в сербский прокат. Очень многие другие страны приобрели его для проката. И, насколько я знаю, Россия, это я специально связывал с компанией правообладателем, Россия – это единственная страна, где вот возникли эти обвинения и где фильмы начали запрещать. Поэтому какие-то отсылки к международным обязательствам, они так тут достаточно абсурдны. И как-то странно, да, что вот Министерство культуры пишет, что одной из причин запрета фильма является то, что в сексуальных сценах участвуют герои, которые по сценарию еще не достигли совершеннолетия. Мне кажется, сотрудники Министерства культуры живут в каком-то другом мире и вообще не в курсе, в каком возрасте начинает современная молодежь половую жизнь. Уж согласно многочисленным демографическим исследованиям, я специально там искал эти данные в интернете, средний возраст в России составляет примерно 16 лет. Это средний, значит, для многих он еще меньше. Поэтому это всего лишь отображение реальности. Это нельзя сказать, что тут какие-то извращенные фантазии.
Я добавлю еще, что в Сербии, а это все-таки не самая распущенная страна в Европе и православная страна, фильм «Клип» называют лучшей картиной десятилетия. Он получил несколько местных премий в городе Нови Сад, например. В Хорватии его называют балканским фильмом года и так далее. Но говорят, что еще один фильм сербский могут запретить в России. «Парад», который получил 3 премии в Берлине на Берлинале. Это фильм о паре геев, которые собираются устроить гей-парад. Я вот это прочитал в «Известиях» со ссылкой сам на вас. Почему у вас такие опасения возникли?
Я думаю, тут сейчас получилось так, что пресса немного преувеличила мои опасения по поводу парада. Я не думаю, что в настоящий момент Министерство культуры запретит фильм «Парад». Хотя я не удивлюсь, если страна придет к той стадии, когда такие фильмы будут запрещать на федеральном уровне. За что я действительно опасаюсь? За то, что этот фильм, например, невозможно будет показать в Санкт-Петербурге. Потому что там действует местный закон о запрете на пропаганду гомосексуализма, а под этот закон попадает, в общем-то, любое нормальное человеческое описание героев так называемой нетрадиционной ориентации. Поэтому я боюсь, что проблемы могут возникнуть на местном уровне. Но вот пока, мне кажется, Министерство культуры не будет запрещать этот фильм, и я надеюсь, что я не ошибаюсь. Хотя, опять же, если этот закон, а многие депутаты на этом настаивают, вот печально известный питерский гомофобский закон примут на федеральном уровне, то, в общем, да, такие фильмы перестанут выходить и в российский прокат.
Ну, в общем, произошло, конечно, очень важное событие. Это первое покушение на свободу кинопроката. Ну, то есть, как бы господин Демидов ворвался в храм кино и устроил там такую вот акцию, да, какой-то панк-молебен. За 20 лет ведь не было ни одного случая вот такого вот невыдачи прокатного удостоверения иностранному артхаусному фильму. Ну, вы профессиональный прокатчик, может быть, меня поправите, но я не помню такого.
Я тоже не помню. Были какие-то истории, связанные с деятельностью питерского бизнесмена Сергея Прянишникова, который специализируется на обычном порно-кино. Ему то давали прокатное удостоверение, то их отбирали, ссылаясь на то, что у фильмов неприличные названия. Но это отдельная история. Все-таки, мне кажется, легко отличить порно-кино от художественного фильма. Хотя вообще, насколько логично и законно запрещать порно-кино, это тоже большой вопрос, но это просто за рамками данной дискуссии. Да, насколько я знаю, если мы берем, так сказать, нормальное артхаусное кино, то «Клип» – первый случай запрета. Ничего подобного я не слышал до сих пор. Ну, и это, мне кажется, очень такой пугающий и вызывающий тревогу прецедент.
Но вообще можно заподозрить, что Иван Демидов или вообще все Министерство культуры работает на Майю Милош, режиссера этого фильма, потому что сделано все, чтобы ее имя узнали в России десятки тысяч человек, которые вообще в жизни ни одного сербского фильма не видели. Ведь эффект от этой акции, от этого запрета совершенно обратный. Все смотрят этот фильм, все его скачивают, обсуждают в блогах, в Твиттере. Стал главный фильм просто августа.
Да, действительно, я был поражен, значит, какой эффект вызвала эта моя новость, опубликованная сначала просто в качестве короткого твиттер-сообщения о запрете фильма. Но мне кажется, общество сейчас пришло в такую стадию, что вот эти изменения в общественно-политическом климате, которые происходят, они, в общем-то, пугают людей. И общественность, она так находится в состоянии повышенной тревоги. И когда появляются признаки, очередные признаки этих изменений, очередного затягивания гаек, в данном случае на культурном фронте, то это вызывает очень резкую и очень такую массовую реакцию. Да, Майя Милош действительно стала звездой, они все узнали, и вот мы только что получили уже официальное подтверждение того, что ровно через месяц Майя Милош приедет в Россию, в Петербург, в город, который давно уже пора называть столицей российского мракобесия, и будет там членом жюри фестиваля «Послание к человеку», где, кстати, будет показан фильм «Крип», потому что для кинофестивалей разрешение Министерства культуры не требуется. Я, кстати, напомню, что фильм «Крип» был показан на московском фестивале. Поэтому если вот Министерство культуры считает, что фильм является детской порнографией, то пусть для начала выдвинет иск и потребует возбуждения уголовного дела против, например, Никиты Михалкова, как президента фестиваля. Вот. Но вот еще будет в Питере фильм показан на фильме «Послание к человеку». Майя Милош приедет. Я уверен, что к ней выстроится гигантская очередь из журналистов, желающих с ней пообщаться.
Надо еще упомянуть, что вы получили поддержку от Киносоюза, который направил письмо в Министерство культуры. Я не знаю, может ли Киносоюз влиять на Министерство культуры, но все-таки отрадный факт, да?
Да, Киносоюз проявил большой интерес к этой истории, потому что, мне кажется, для отечественных кинематографистов этот прецедент очень важен, потому, как я уже говорил, в общем-то, они, мне кажется, совершенно не без оснований видят вот в этой истории с клипом очень важный сигнал о том, какой будет нынешняя культурная политика. Потому что до сих пор Министерство культуры не брало на себя роль решать, какие фильмы можно показывать в кино, а какие нельзя. В общем-то, выдача прокатных удостоверений, весь процесс сводился к тому, что, во-первых, проверялась законность дистрибуции, и это очень правильно, потому что это такой эффективный способ бороться с пиратством. Потому что у легального законного дистрибьютора должен быть документ, подтверждающий его права на этой территории. Ну и во-вторых, фильмы просматривались чиновниками министерства, и в зависимости от результатов просмотра им присваивались различные возрастные ограничения. В общем-то, к этому сводилась вся регулирующая роль Министерства культуры. Сейчас добавилась еще одна функция – запрещать.
Вот Валерий Кичин, кинокритик, обращает внимание на то, что у Ивана Демидова, замминистра культуры, который курирует кино, очень интересное образование. Это заочное обучение в Пятигорском пединституте. Может быть, вот этим тоже кое-что можно объяснить.
Я бы не хотел, конечно, переходить на личности, потому что человек с любым образованием всегда может самостоятельно расширять свои горизонты, познавать мир. Есть в наше время очень много возможностей для самообразования. В общем-то, я думаю, дело здесь, конечно, не в образовании, а в идеологической позиции. И, в общем-то, уже много было разговоров о позиции и высказываниях нынешнего министра культуры. Мы знаем, чем раньше занимался Иван Демидов. У него достаточно была активная публичная деятельность на телевидении. Поэтому, в общем-то, структуру и систему их взглядов достаточно легко себе представить. И я не могу сказать, что вот решение по клипу меня очень сильно удивило. Но вот так как сейчас очень много говорится о роли православной церкви в нашей культуре, и, в общем-то, это было как раз одно из самых заметных высказываний нового министра культуры, что православная церковь является главным союзником министерства. Хотел бы, во-первых, напомнить, что все-таки государство по конституции светское, а во-вторых, что фильм был создан в такой же православной стране Сербии, где он выходил в прокат и без проблем будет выпущен в болгарский прокат. В общем, вполне, так сказать, братские страны со схожей культурой, но вот почему-то проблема возникает только в России.
Напомню, что на «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Наш гость – глава компании «Кино без границ» Сэм Клибанов. Ну вот, по совпадению, мы узнали о том, что клип не покажут в России в день, когда был вынесен приговор группе «Пусть сирает». И этот суд – это ведь тоже признак новой культурной политики, которую мы сегодня обсуждаем. Какое впечатление на вас произвел приговор?
На меня он произвел чрезвычайно удручающее впечатление. И, в общем-то, я еще до сих пор, мне кажется, под этим впечатлением нахожусь. Особенно, когда вот я перечитал переговор, ну, не весь приговор, потому что это заняло слишком много времени, но отдельные выдержки из него, текст опубликован в интернете, я просто не могу поверить глазам, что это вообще возможно в 21 веке, когда в приговоре уже в части, где идут не показания свидетелей, а выводы суда, употребляются выражения, такие как произносимые ими слова являлись хулой в адрес Бога. То есть получается, что группу «Пусть рай» судил фактически религиозный суд, то есть какая-то современная инквизиция. И, конечно, является полнейшим абсурдом утверждение, принятое судом за основу приговора, что они сделали это с целью возбуждения ненависти против христианства как религии. Вы можете найти хоть одного человека, который, увидев, как эти девушки пляшут на солее, возбудился и стал ненавидеть христиан? Ну, это абсурд, знаете, когда говорят, там начинают там некоторые публицисты сравнивать, а вот когда там рисуют свастики на синагогах, вам нравится? Знаете, ну, свастика на синагогах – это действительно возбуждение ненависти, потому что свастика ассоциируется с идеологией, призывавшей уничтожать евреев. Никакой вот идеологии, призывавшей уничтожать православных христиан, нет, и уж точно с этой идеологией никак не ассоциируется группа «Пусть рает». Поэтому, мне кажется, это совершенно возмутительный и неправосудный приговор.
Ну вот на следующий день после этого приговора появилась 40-минутная видеозапись конфликта в московском кафе «Муму», в которое зашли сторонники «Пусть сирает» и противники. И вот противники, православные молодые люди, требовали, чтобы человек, сидевший за другим столиком, снял майку с надписью «Богородица Путина, прогони», и дошло уже до вызова полиции. И надо сказать, что вот если так синефильскими такими глазами смотреть вот этот ролик, это настоящий фильм получился, такая документальная драма. И производит она крайне депрессивное впечатление. Но вот на меня, во всяком случае, произвела. Не знаю, Сэм, видели ли вы.
Я видел фрагменты этого ролика. И вчера еще посмотрел фрагменты из программы «Дзятко 3» на телеканале «Дождь», где как раз лидер организации «Святая Русь», которая осуществляет теперь православное патрулирование улиц, пришел в студию и излагал свои взгляды. Мне показалось, конечно, что самым логичным завершением этого сюжета было бы появление в студии санитаров, которые вот этого человека бы просто одели бы смирительную рубашку и увели. Но, к сожалению, мы видим, что в жизни идет, вот, говоря о кинематографе, что жизнь превращается в экранизацию фантазий Владимира Сорокина. То есть вот «Сахарный Кремль» и «День опричника» наступают с какими-то семимильными шагами. Хотя еще не так давно это казалось такой острой, но все-таки чрезмерно гротесковой сатирой. Так что, и мне кажется, все происходит не случайно, потому что вот все эти люди, которые там нападают на носителей маек, которые занимаются православным патрулированием, они, в общем-то, очень чутко считывают те сигналы, которые посылает власть. Ну, а власть в настоящий момент пытается как-то все-таки разделить общество. Я понимаю, что на значительную часть общества власть махнула рукой, понимая, что ее симпатии никогда уже ей обратно не заполучить. И вот пытается консолидировать вот ту свою целевую группу, которая, как ей кажется, можно объединить вот именно под знаменем такого ультраконсервативного православия.
Хорошо, что вы упомянули православные патрули. Это действительно просто из романа Сорокина совершенно сюжет.
Да, но этот сюжет осуществляется в жизни. И я видел этого человека, который этим патрулями руководит. Это такой настоящий и, по-моему, очень опасный безумец. Но он находится на воле, и он посылает таких же безумных людей, как и он сам, патрулировать улицы. В общем-то, это так немного пугает. Ну, не говоря уже о том, что это, конечно, совершенно противозаконно, потому что патрулировать улицы и заниматься пресечением правонарушений должны все-таки органы внутренних дел, а не добровольцы.
Ну вот вопрос уже такой философский. Да может ли эта культурная политика в больших кавычках победить? Ну вот так, как она победила в Иране в 79-м году.
Да мне кажется, запросто может. Потому что если мы даже посмотрим на ситуацию вокруг клипа, то, в общем-то, мое ощущение, что Министерство культуры оно даже не готово к диалогу. Смотрите, какая поднялась мощная волна в масс-медиа. Огромное количество газет, журналов, радиостанций, телеканалов сообщило об этой истории. И практически единодушно вся масс-медиа, все средства массовой информации оказались в этом конфликте на стороне прокатчиков. В общем-то, я пока не видел никаких публикаций, поддерживающих решение Министерства культуры. Но Министерство культуры долго-долго-долго молчало, вообще никак не отвечая на эти публикации, просто без комментариев. И люди, принимавшие решения, они просто не выходили на связь. Вот вчера появилась первая реакция, довольно абсурдная, с обвинением в детской порнографии, и опять все затихло. Так что вот такое ощущение, что эта политика может проводиться без оглядки на позицию общества.
Что вы намерены делать вот в этой ситуации с клипом? Я читал, что вы хотите даже до суда дойти, если понадобится.
Если понадобится, да. Но для начала мы написали повторное письмо в Министерство культуры, изложили свои аргументы. Вчера мы его сдали, получили регистрационный номер. Я, наверное, его просканирую тоже, так как история достаточно публичная. Вывешу у нас на сайте, в социальных медиа. И будем ждать ответа. То есть мы попросили все-таки пересмотреть вопрос и выдать фильму клип прокатное удостоверение с ограничением по возрасту от 18 и старше, что, в общем-то, и полагается по закону, и подтвердили, что примем все меры для того, чтобы максимально широко довести информацию об этих ограничениях до публики, как поставить соответствующие знаки на афиши перед началом фильма и так далее. Также писали, в общем, в этом письме я описал всю историю фильма «Клип» и ту позитивную реакцию, которую он вызвал в мире. Теперь будем ждать ответа. Если ответ будет негативный, то, наверное, придется идти в суд. Другого выхода я не вижу.
Гостем программы «Итоги недели» был Сэм Клебанов, глава компании «Кино без границ». А вот что говорит о фильме «Клип» режиссер Майя Милош.
Мне хотелось сделать фильм о том, как живет сербская молодежь. Я видела на Ютьюбе снятые молодыми людьми клипы, в которых было много насилия и сексуальные сцены с участием молоденьких девочек. У подростков много энергии, они не умеют ее направить, не знают, что с ней делать. Вот это правда и является провокативной в моем фильме. Когда ситуация оголена, это всегда вызывает реакцию, положительную или отрицательную. Да, есть в фильме откровенные сцены, но это не самое важное. Мне кажется, пора вернуться в 60-е и 70-е годы, когда фильмы и искусство были наполнены эротикой. А теперь мы считаем, что стали очень свободными, а на самом деле живем в крайне консервативном обществе. Я хотела показать чувства, лишенные романтики. Они зачастую связаны с пьянством, наркотиками, насилием. Правда, это не то насилие, которое выходит на первые страницы газет. Это насилие для развлечения, порой вызванное скукой. Это несерьезное насилие я показала в фильме очень открыто и прямо. Естественно было не скрывать и секс, которым тоже интересуется молодежь. Мой вкус сформировали Бунюэль, Антониони, Феллини, позже Кен Рассел и Боровчик. А когда я снимала клип, я хотела опираться на традиции сербской черной волны. Прежде всего это Жика Павлович, Душан Маковеев, Саша Петрович. Эти режиссеры с такой любовью, с такой честностью и искренностью показывали горячие общественные проблемы, и это никогда не выглядело вульгарно.
То, что не было на вульгарном нивоу.
Майя Милош, режиссер фильма «Клип». После краткой сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели Радио Свобода» и вернемся к теме суда над группой «Пусси Райот» в рубриках «Общественное мнение» и «Вопрос недели».
Радио Свобода. Новости.
В Москве половина девятого. В московском патриархате призвали строго наказать злоумышленников, спиливших в ночь на субботу поклонные кресты в Архангельске и в поселке Смеловский Челябинской области. А в Красноярске сегодня прошел флешмоб в поддержку участниц панк-группы «Пусси Райот», приговоренных 2 годам лишения свободы за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в московском храме Христа Спасителя. В московском клубе «Артефакт» начался благотворительный марафон в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил сегодня, что избежать большого числа жертв во время недавнего наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края удалось благодаря своевременному оповещению граждан. Президент Украины Виктор Янукович после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что хотел бы изменить характер отношений с Москвой в газовой сфере. При взрыве на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Венесуэлы сегодня утром погибли, по уточненным данным, 24 человека, свыше 50 ранены. В столице Ливии Триполи праворадикальные исламисты сегодня утром уничтожили бульдозерами мавзолей Аль-Шааб Аль-Дахмана, почитаемого исламского праведника. Это второе нападение такого рода за последние два дня. По результатам переговоров с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Греция останется в еврозоне, если продемонстрирует серьезность своих усилий по сокращению бюджетного дефицита. В городе Мосул на севере Ирака 3 человека сегодня погибли в перестрелках. На востоке Китая свыше 400 человек приняли участие в акции протеста против действий Японии в отношении спорных островов Дяо-Юйтай, которые в Японии называют Сенкаку. Это была краткая сводка новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Проведя опрос среди 1500 россиян, фонд «Общественное мнение» выяснил, насколько часто в России оскорбляются чувства верующих. Именно в этом обвиняли девушек из группы «Пусть сирает», рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным ФОМа, 11% людей, называющих себя православными, признаются в том, что им встречались произведения искусства, которые оскорбляли их религиозные чувства. 83% православных не сообщают о подобных случаях. 41% россиян и примерно столько же православных полагают, что в таких ситуациях надо давать отпор. 45% граждан уверены, что государство должно вмешиваться в спорные ситуации, которые затрагивают чувства верующих. Прокомментировать исследование я попросила культуролога Елену Волкову.
Реакции православных, верующих людей и атеистов мало отличаются друг от друга, что еще раз подтверждает, что религиозность довольно формальная. Особенно интересно, что приемлемость насилия и даже одобрение насильственного противостояния, дать отпор и стремление к тому, чтобы государство вмешивалось в религиозную жизнь и защищало религиозные чувства, что в равной степени оказывается свойственно и атеистам, православным и верующим, даже православным несколько больше свойственно принятие насилия. То есть это говорит о том, что люди, объявляющие себя православными, они даже не знают, да, Евангелия и того, что христианство вообще в принципе не принимает насилие, блаженны миротворцы и призывает к смирению. Следующее то, что примерно там 10-11% людей оскорбили произведения искусства или ситуации, с которыми они сталкивались, да, вот оскорбили их религиозные чувства. И сразу удваивается процент, когда задают вопрос о том, встречались ли в СМИ сообщения. То есть очевидно, что люди прежде всего идут на поводу у пропаганды, да, и у тех СМИ, которые вот раскручивают ситуацию с кощунством, богохульством в связи прежде всего с панк-молебном группы «Пусси Райот».
Как вы оцениваете реакцию российского общества на приговор девушкам из панк-группы «Пусси Райот»?
Эта реакция показывает, насколько полярными взглядами сегодня отличается наше общество. Меня очень радует то, что большинство людей, вот по моему впечатлению, выступают против жестокого и совершенно неправомерного и бессудного процесса и очень жестокого приговора. Мне кажется, люди уже созрели, подошли к тому, что их недоверие, их возмущение совершенно беззаконными процессами приводит к мысли о том, что нужны какие-то серьезные меры по очищению состава судейского и самой практики судов сегодня, которые нарушают с легкостью и Конституцию, и законы Российской Федерации, используя вот средневековые какие-то ссылки на Ладикийские, Труйские соборы и на богохульство, кощунство, за которые у нас вообще нет уголовной ответственности.
Насколько я понимаю, в православном сообществе также нет единства по этому поводу.
Православное сообщество разделилось, началось движение исхода. Из рядов Русской Православной Церкви стали появляться письма клириков и мирян, которые заявляют открыто о своем выходе из состава РПЦМП, а заявление Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви в связи с судебным приговором, которое появилось на сайте Московской Патриархии менее чем через час после оглашения приговора, видимо, оно было заготовлено заранее, оно поражает своей агрессией и тем, что повторяет во многом вот то обращение к прокурору жестокое, которое было зачитано 18 марта в московских церквях, и от которых потом вроде бы как патриархия открестилась. И здесь Высший церковный совет опять повторяет слова о кощунстве, об осквернении, о богохульстве, но в этом заявлении Высшего церковного совета к оскорблению религиозных чувств добавились еще оскорбления национальных чувств. Совершенно непонятна логика. Национальная появляется в связи со словами о том, что храм Христа Спасителя был построен в память победы в Отечественной войне 1812 года. И здесь можно было бы говорить о каких-то гражданских, например, чувствах, но уж никак не национальных. Таким образом, православность полностью отождествляется с русскостью.
Так думает доктор культурологии Елена Волкова. Напомним, что по данным Фонда общественное мнение, лишь 1% россиян, количество, находящееся в пределах статистической погрешности, признаются в том, что их религиозные чувства оскорбил клип панк-группы «Pussy Riot».
Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». Удивляет ли вас уровень нетерпимости в российском обществе, продемонстрированный делом «Pussy Riot»? Спрашивал прохожих на улицах Казани корреспондент «Свободы» Олег Павлов.
Я не понимаю, зачем вообще дело получило такой большой уровень. Девчонки просто пришли в церковь, потанцевали, похулиганили, но сажать их за это на 2 года, мне кажется, это слишком. Мне кажется, общество не раскалывалось, общество было просто расколото, а сейчас мы увидели это воочию. То есть до этого мы просто не видели этой трещины или не хотели обращать на нее внимание.
В принципе, нет. Хотя я не знаю их мотивы вот этого поступка. Честно говоря, бы я их поддержала, если бы я была с ними. Я не вижу, в принципе, ничего такого страшного в их поступке.
Нисколько не удивляет, потому что я давно понял, что наше государство просто нетерпимо ни к какому несогласию. Ну, вообще, меня удивило это, и я после этого понял, что Россия просто отсталая дикарская страна.
Не удивляет ни капельки. Ну, конечно, такое было всегда, но я противник такого. Я за множеством вариантов, множество других мнений и нахождение чего-то общего, более лучшего.
Удивляет ли, то нет, не удивляет. Наверное, к российской действительности уже привыкли. Самая главная проблема заключается в том, что я не нашла взаимопонимания со своей собственной мамой, которая высказала совершенно противоположное, ну, моему пониманию вот этой ситуации мнений. Для меня все остальное все померкло просто, на самом деле. А почему мама сформировалась такое мнение? Потому что это, опять же, то, что нам преподносит радио, телевидение и так далее.
А по сути он не удивляет, потому что в стране очень часто возникают всякие различные такие ситуации, которые разделяют страну на две половины. Это как и в политической жизни. И вот теперь мы уже подошли к религиозной точке. То, что нас это тоже в каком-то плане разделило. Это все-таки был не религиозный как бы акт, такое неповиновение, а именно политический. Не надо было так вообще раздувать всю эту историю, потому что она приобрела очень широкий резонанс, и поэтому она разделила наше общество.
Так жители Казани отвечали на вопрос, удивляет ли вас уровень нетерпимости в российском обществе, продемонстрированный делом «Pussy Riot». Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Корреспонденты «Радио Свобода» Елена Власенко и Анастасия Кириленко беседовали со Станиславом Самуцевичем, отцом осужденной участницы панк-группы «Pussy Riot» Екатерины Самуцевич.
Представьте, что на месте судьи вы. Какой бы вердикт вы вынесли?
Я никогда себя судьей не считал. И судить других людей как-то для меня очень странно.
Надя признала акцию этической ошибкой. И какое наказание было бы соразмерно за
этическую? Нет, я понимаю, что действительно форма их протестного выступления достаточно для особенно публики, не посвященной во все эти явления современного акционистского искусства, была шокирующей, ну, для традиционной публики. И, конечно, она вызвала особенно вот предреволюционных православных какой-то такой неприятие, но больше, чем на административное нарушение, вот то, что они сделали, не тянет. Действительно, посчитайте, то, что они за 40 секунд сделали в храме, за это 2 года лагерей. Кроме того, я все время говорил, что вот Катя не участвовала в этих плясках, потому что она просто не дошла туда, ее задержали до того, как она туда подошла близко, ее там схватили эти охранники, ее волокли наружу. И вот эти вот танцы, они происходили без нее, потому что ее сразу охранники с двух сторон обступили и поволокли. Но очень смешно было, потому что они выше ее на голову там приподняли, а она еще ногами перебирает туда, идет такой мультфильм смешной.
Ну, штраф вы присудили им 1000 рублей.
Ну, как полагается по этому административному кодексу, ну, действительно, с моей точки зрения, тоже какой-то хулиганский поступок такой. Но чтобы уголовное дело приписывать, тем более на почве развязывания религиозной ненависти, ну, это вообще там ничего подобного и не было.
Сами девушки, собирались ли они у вас? Вы знали, что такая есть группа подружек?
Нет, группа подружек, действительно, они дружили, там много людей приходило, обсуждали, смеялись, что-то там они дрыгались, что-то у компьютера чего-то. Вот там смеялись, сочиняли тексты, я не знаю. Но, во всяком случае, я же туда не приходил, не вмешивался.
Чай вас не звали пить?
Нет, чай меня не звали пить.
Феминизм вы не поддерживали, а вот эту борьбу со слиянием церкви и государства поддерживали?
Она со мной не делилась. Я сам понимаю, что вот это вот действительно их посыл в этом плане совершенно правильный. Потому что действительно исторически и вообще со всех точек зрения вот такой церковно-государственный конкордат – это очень вредно для страны, для ее развития. Православная церковь в том виде, в котором она существует, это такая религиозная, охранительная организация с тоталитарной внутренней дисциплиной. Ну, охранительное направление поддерживает. Никакой ни прогресс, ни развитие и так далее.
Как раз по этому поводу цитата из интервью Екатерины. Она сказала, что панк-молебен был направлен против ситуации, когда власти, боясь негативных последствий своей неудачной политики, использовали православную культуру в предвыборных целях. Вы согласны с такой оценкой?
Это же факт. Действительно, патриарх Кирилл говорил, что Путин – это наше то ли солнце, то ли еще что-то вот такое вот.
Ну, как про царя.
Да. И что вообще надо голосовать за Единую Россию и ни в коем случае не посещать митинги протеста для верующих. Это вообще непозволительно.
Катя – выпускница Московского энергетического института. Да. Она работала в оборонном концерне, где занималась программированием системы вооружения для подводной лодки «Нерпа». Вы говорили, что она хотела продолжить заниматься этим, но приходилось бы ехать тогда в Владивосток, вы ее не пустили.
Да, вот причем
почему?
Длительная командировка на 2 года, это вы представляете. Ну вот девочка вот такого роста, слабенькая, совершенно только что окончившая институт, она попадает в военно-морскую базу с матросами. Ну, я же знал, я был в Владивостоке, я служил в армии, я знаю, как эта ситуация, как там бывает. И одна, понимаете, это ужас совершенно, ни в коем случае.
Ссорились из-за этого? Она хотела ехать?
Нет, она боялась тоже ехать, конечно, потому что такая неизвестность куда-то на другой край земли, во Владивосток, там жить 2 года где-то, неизвестно где, домашняя девочка.
Кем бы вы вообще хотели видеть свою дочь? Хотели бы вы, чтобы она работала и жила в России?
Хотел бы, чтобы она работала спокойно, по специальности, здесь, в России. Достаточно для программистов, я считаю, что много можно было найти место применения.
Это у вас семейное дело?
Да, я тоже окончил институт этот энергетический. Работал в научно-исследовательских институтах и не жалею об этом.
В какой момент произошло событие, которое изменило нашу страну так, что стала возможной ситуация, когда 3 девушек обвиняют настолько сурово и совершенно непропорционально тому, что они совершили? Что это была за ситуация? Курск, Норд-Ост, Беслан, приход к власти Путина, выбор 96 года.
Не, ну я простой русский обыватель. Я все это там не так бурно воспринимал. Но бывали там всякие несчастья в стране.
Вопросы «Радио Свободы» отвечал отец участницы группы «Пусть сирает» Екатерины Самуцевич. Вы слушаете программу «Итоги недели». Известный европейский философ-неомарксист, основатель школы теоретического психоанализа Люблянской школы, критик неолиберализма Славой Жижек, прочитал в Москве и Петербурге несколько лекций. Во время процесса по делу «Пусть сирает» Жижек высказался в поддержку участниц группы и продолжил тему на лекции в Государственном центре современного искусства. На ней побывала наш корреспондент Мария Гапошко.
Московская лекция проходила в рамках образовательной программы «Новые теоретические исследования». Программа является инициативой рабочей группы «Что делать?». По словам активиста группы, критика Оксаны Тимофеевой, целью программы была организация краткого курса психоанализа, философии и политической критики, а также продвижение левой философии в России. Славой Жижек сообщил, что он и его коллега Младен Доллар, сооснователь Люблянской школы психоанализа, с которым проходит российский тур, имеют схожие взгляды с группой «Что делать?», пропагандистами левых идей в искусстве. Незадолго до визита в Россию Жижик написал текст в поддержку группы «Pussy Riot», где, в частности, задает вопрос, цитата, «Что такое умеренно непристойная провокация в церкви Pussy Riot по сравнению с выдвинутым против них обвинением, этой грандиозной непристойной провокацией государственного аппарата, насмехающейся над всяким понятием благопристойного закона и порядка? Если понимать цинизм как безжалостный прагматизм власти, втайне насмехающийся над своими собственными принципами, то Pussy Riot тогда – это воплощенный антицинизм. Их послания, идеи имеют значение. Они – концептуальные художники, в самом благородном смысле этого слова, художники, воплощающие идею». Конец цитаты. В Москве Славой Жижик продолжил размышлять о деле Pussy Riot и общественной реакции на него.
При всем сочувствии, которое мы испытываем к Pussy Riot, не могу согласиться с господствующей либеральной реакцией на их акцию. Хорошо, бедные девушки повели себя вызывающе, на них неадекватно отреагировали. Но я думаю, что нужно смотреть на Pussy Riot как на часть большой русской традиции художника, как выразителя этической, моральной позиции. Если вы ищете провокативность и непристойность, они находятся на совершенно противоположной стороне. Там, где патриарх и судья. Это они являются фигурами, ведущими себя недопустимо. Наша позиция по поводу выдвигаемых у вас в России требований такова. Мы в самом критическом смысле остаемся марксистами. Одним из основных требований у нас названа по-настоящему честная демократия. Если под честной демократией подразумевается западная демократия, как, к примеру, в Англии, Франции и так далее, то мы, конечно, поддерживаем такое требование, за это стоит бороться. Однако не нужно ожидать, что это решит все проблемы. Мы живем в потенциально опасном мире. В Англии и Франции сейчас очень неспокойно, там проходят демонстрации. Вот что странно, казалось бы, люди получают то, чего не хотят. А потом происходят инциденты вроде сожжения машин в Париже и его пригородах, и все знают, в чем проблема. В свете нового финансового кризиса и трудностей в глобальной капиталистической системе становится понятно, что западная демократия несостоятельна, она не работает.
На вопрос о том, почему группа Pussy Riot стала глобальным феноменом, Славой Жижик ответил так.
Я приведу вам ответ из гегелевской диалектики. Парадокс состоит в том, что Pussy Riot стали глобальными именно потому, что они являются русскими, типично русскими. Частные и всеобщие не находятся в оппозиции друг к другу. Чтобы стать чем-то действительно всеобъемлющим, нужно действовать в личных интересах. Конечно, возникает вопрос, почему они не могли просто организовать митинг, где они бы публично огласили свою позицию, сказали, что не согласны с Путиным и прочее. В некоторых ситуациях этот способ просто не работает. В качестве примера приведу произведение «ГУЛАГи». Я определенно предпочитаю Варлама Шаламова, Александру Солженицыну. То, как Солженицын пишет о ГУЛАГе со всеми этими сентиментальными вспышками, моралистской рефлексией, заставляет меня задаваться вопросом, действительно ли Солженицын страдал. Из рассказов Шаламова очевидно, что он страдал по-настоящему. Pussy Riot изобрели новый, очень радикальный способ выражения своей позиции. В сущности, выбранная ими позиция сходна с позицией Шаламова. Они страдают по-настоящему. Они являются не просто провокаторами, но голосом этического сознания.
Мысль Славы Жижика продолжил его коллега Младен Доллар.
Pussy Riot своим поступком показали, что, во-первых, не нужно бояться. Если не будешь бояться, у тебя все получится. Во-вторых, они создали образ. И этот образ оказался таким сильным и влиятельным, что становится понятно. Как бы ни пытались уничтожить его, ничего не выйдет. Власть проигрывает в этой борьбе. Она уже не сможет создать образ, который мог бы конкурировать с тем, что создали участницы группы. Четыре девушки в масках, танцующие в церкви. Этот имидж будет жить еще очень долго. Полторы минуты в интернете изменили многое.
Философы Младен Доллар и Славой Жижик о деле Pussy Riot и демократии в России. Мария Гапошко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Язык ненависти от процесса Pussy Riot до странных экспертных заключений на антифашистские публикации обсуждался в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов подготовил для нашей программы Юрий Васильев.
Привет, я тебя ненавижу. Так называется публикация Станислава Львовского, появившаяся на уходящей неделе на сетевом ресурсе In Liberty. Статья о важном, о новом языке вражды, который писатель Львовский услышал в ходе процесса по делу Pussy Riot. Язык ненависти сам по себе вовсе не новинка для российской традиции общения. Однако в новых условиях hate speech по-львовскому приобретает пугающие черты. Перед нами два разных сюжета, пишет Станислав Львовский. Они, разумеется, связаны, но не очевидным образом. Первый заключается в том, что пошедшее в разнос государство больше вообще не может контролировать тех агентов, которым оно 10 лет раздавало права на осуществление насилия, получая в обмен лояльность. Суды, Следственный комитет и прокуратура, если еще не превратились в независимую силу, то стремительно в нее превращаются. Вот только, увы, пишет Станислав Львовский, независимость эта совсем не та, о которой так много говорилось все эти годы. Это независимость от общества, закона и базового здравого смысла. Второй сюжет – это именно что возрастание уровня ненависти или ярости в текстах, имеющих публичный оборот. Если первый сюжет является есть не предвестником катастрофы, то уж по меньшей мере предостережением, то со вторым сложнее. Главное, на мой взгляд, пишет Станислав Львовский, что произошло в дискурсивном поле за последний уже почти год – появление нового языка. Прообраз этого языка пока не мычит и не телится, но смысл уже ясен. Это язык ценностей. Наиболее очевидный этот факт явлен нам как раз в хамовническом суде, где на этом, а не на юридическом языке, говорят обе стороны. Можно сколько угодно шутить про святой гвоздь и прочее, но на самом деле обе стороны, и пусирает их защита, и прокурор, и сы, адвокаты, и сов, говорят на одном и том же языке. Понятно, что на диалог, в ходе которого собеседники слушают друг друга, этот разговор не похож, однако все это не отменяет того факта, пишет Станислав Львов, что впервые, по крайней мере, за, не знаю, 15 лет разговор ведется всерьез. Почему это произошло? По мнению автора, дело в упрощении общего контекста высказывания. Откладывая выяснение отношений с самим собой, пишет он, общество отказалось, причем в значительной степени добровольно, от сколько-нибудь сложного, развитого языка, разучилось им пользоваться. И в тот момент, когда оказалось, что откладывать разговор уже нельзя, из всего набора инструментов у нас осталась только запредельная архаика. Именно отсюда возник Трульский собор, как, впрочем, и обращение к Богородице в исходном тексте. И вот здесь, на этом самом месте, заостряет внимание Львовский, выясняется, что в этом своем изводе язык ценностей – это не в последнюю очередь hate speech, язык ненависти и ярости, или, как пишет Надежда Толоконникова, гнева. Ситуация, по мнению Львовского, не просто пугающая, но действительно опасная, особенно учитывая русский анамнез. Не является ли взаимное ослабление во многом следствием политтехнологической инженерии? Задает вопрос пользователь живого журнала Миклуха Маклай. И не находится ли в таком случае хотя бы один из ключиков от ситуации в руках власти, обязанной однажды испугаться того, с каким уровнем противоречий в обществе ей придется вскоре столкнуться, особенно в условиях дефицитарности гражданского общества? И вот еще, пишет Миклуха Маклай, в детском саду говорят, кто умнее, тот первым должен перестать дразниться. Конец цитаты. Судя по всему, с умными в стране как-то не очень. Примером тому следующий сюжет уходящей недели. Суть дела лучше всего изложил Юрий Сапрыкин на своей странице в Фейсбуке. Журналистку Тату Олейник вызвали в Следственный комитет из-за статьи «Что такое фашизм и почему он не нужен» в журнале «Максим». Оказывается, на статью обиделся осужденный на пожизненное националист Воеводин, после чего статью отправили на экспертизу в Российский институт культурологии. В экспертизе указано, что, цитата, «автор пишет в агрессивном стиле, автор считает себя истиной в конечной инстанции, пускается туманное рассуждение, так и не дает ответа на свои заумные вопросы». Вывод экспертизы таков. Если автор считает появление и распространение фашистских идеологий в начале 20 века явлением естественным и ожидаемым, автор таким образом оправдывает фашизм, пропагандирует превосходство отдельных наций и защищает их право на агрессию по отношению к другим народам, поэтому статья экстремистская. А дальше добро пожаловать в Следственный комитет, подытоживает Юрий Сапрыкин. В своем блоге Тата Олейник, автор весьма антифашистской статьи в глянцевом журнале, расписала все куда более красочно. Националист Алексей Воеводин, который до того, как заняться борьбой за чистоту общественной морали, довольно много убивал и грабил людей, сейчас, стало быть, знакомится на досуге с прессой и блюдет нравственность на местах, пишет Тата Олейник. Да-да, тот самый Воеводин, который подавал на разжигание на Бориса Акунина. Я, в принципе, парня понимаю, отбывало бы пожизненное, тоже искала бы себе невинных развлечений». Конец цитаты. Но кто подписал акт экспертизы? Оказалось, что заместитель директора Российского института культурологии Наталья Крюкова. И блогеры тут же вспомнили, что Крюкова не впервые проявляет себя в экспертизах по делам о предполагаемом политическом экстремизме. И делает это, как сказал бы Даниил Хармс, самым остроумным способом. В частности, именно Наталья Крюкова, как утверждают в блогах, признала экстремистским лозунг на листовке «Московской и другой России» «Убей в себе раба». Судя по всему, Антон Чехов с его выдавливанием по капле этого самого раба ходит где-то по грани экспертного восприятия мира. «Никаких претензий ни к Следственному комитету, ни к прокуратуре у меня нет», подчеркивает Тата Олейник в своем блоге. «Им-то деваться некуда, они предельно корректны, вежливы и сами явно утомлены происходящим. Но мне очень не нравится экспертиза. А еще больше мне не понравилось то, что эта экспертша уже нескольких людей засадила. И нисколько не сомневаясь в том, что мне лично все это ничем не грозит, я...» пишет Тата Олейник, обеспокоена тем, что госпожа Крюкова и дальше будет продолжать свою сложную жизнедеятельность в качестве признанного специалиста в подобных случаях. Конец цитаты. Ну, а в том, что случай для приложения экспертных талантов представится очень скоро, сомнений не выразил никто.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
В Мордовии грядет праздник тысячелетия единения мордовского народа с народами российского государства. Собственно, в некотором смысле праздник уже состоялся. Как сообщает сайт «Особая буква», из федерального и республиканского бюджета выделены и почти освоены 17 миллиардов рублей. Празднику пытались повредить историки, напоминавшие, что предыдущий распил под шапкой 500-летия вхождения этой загадочной мордвы в состав России состоялся не 500 лет назад, а вот при Горбачеве, и тысячи лет взяться там вообще неоткуда. Те же историки с особым цинизмом отмечали, что упомянутые Мокша и Эрзя в своем первоначальном виде участвовали в походах татарских ханов против Твери, Смоленска, Новгорода и Московского княжества, и бабки на праздник единения, по совести говоря, должны просить в Улан-Баторе. Но злопыхатели были выжжены, как Козельск, и 17 миллиардов рублей посреди нищей республики пошли на торжественный распил по несуществующему поводу. Мордовского народа нет, и денег тоже не будет. Короче, праздник.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».